Дорогие братья и сестры, я тоже всех приветствую этим приветствием. Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Вы знаете, из 27 книг Нового Завета есть 4 книги, которые повествуют нам о жизни Иисуса Христа. Не так ли? Мы с вами их называем Евангелие. И вот именно из этих книг возможно узнать какие-то события, которые были оставлены для нас с вами, события из жизни Иисуса Христа. Кроме 4 Евангелий, в Новом Завете есть особое послание, послание, которое уже раскрывает для нас суть этих событий. То есть, если Евангелия говорят о том, как Христос прожил жизнь, то есть послание к римлянам, которое открывает нам суть или смысл вот того, для чего Христос пришел, или суть или смысл того, что Христос совершил. А мы с вами будем читать сегодня отрывок из этого послания, вот пока вы откроете 8 главу. Будем читать с 31 стиха, 8 глава, с 31 стиха послания к римлянам. Прочитаем с вами несколько стихов. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Знаете, немножко забегая вперед, мы с вами сделаем вот самый главный вывод из прочтения, изучения этого отрывка. И вывод будет заключаться в следующем. Вот этот текст библейский нам поможет узнать или увидеть, сколько много нужно было сделать, чтобы спасти грешного человека. Вот этот вот библейский текст помогает нам увидеть, сколько много нужно было сделать, чтобы спасти грешного человека. А немножко больше этот библейский текст откроет для нас с вами. Библейский текст откроет для нас с вами еще одну мысль. А что теперь нужно, чтобы сохранить или провести спасенного человека через жизнь? То есть две вот таких вот цели вот этого отрывка, что нужно было сделать и что Бог делает сейчас, чтобы мы с вами прошли вот этот вот жизненный путь. Но если вы обратили внимание, мы с вами прочитали аж 8 главу послания к римлянам, и это приблизительно половина послания. Значит, мы с вами пропустили большую часть рассуждений апостола Павла. И вы знаете, чтобы понять вот эти вот слова, вот эти вот вопросы апостола Павла, необходимо хотя бы вкратце учесть, о чем вот и в чем заключается повествование апостола Павла до 8 главы. Братья и сестры, наверное, нам с вами известно значение слова «Евангелие», не так ли? Евангелие – это благая весть или доброе сообщение для человека. А вы знаете, братья и сестры, что в Священном Писании, кроме благой вести, кроме доброй вести для человека, есть еще и недобрая весть. Есть неблагая весть для человека. И вот Григорий сегодня об этом говорил. Эта весть заключается в следующем, что люди действительно мертвые по преступлениям и грехам перед Богом. То есть, если благая весть, добрая весть говорит нам о спасении от Бога, то недобрая, неблагая весть, она показывает положение человека перед Богом или состояние человека перед Богом. Конечно, вот послание к римлянам, оно в первую очередь начинается с такого твердого, ясного заявления о том, что благодаря праведности Бога или через праведность Бога спасение становится доступным для всех людей. Это начало вот послания к римлянам говорит, что через веру в Иисуса Христа любой желающий может вступить в отношения с Богом. И Павел говорит, что это суть Евангелия, это вот то, в чем заключается вот эта вот благая весть. Но затем рассуждения апостола немножко меняются, и вот несколько глав он посвящает и говорит о недоброй вести, или говорит о том, каким является положение человека, и открывает вот эту вот глубокую нужду человечества в благодати и в спасении. А вы знаете, Писание открывает нам истину о положении человека, вот особенно это нужда в благодати и нужда в благой вести. И только после того, когда вот читая это послание к римлянам, вот человек, читающий, узнает о недоброй вести, открывает Павел положение человека перед Богом, и только потом Павел начинает вновь говорить о Евангелии. Он вновь напоминает благовестие, он вновь напоминает доброе сообщение от Бога о том, как вот эти вот разрушенные отношения могут быть восстановлены, что все-таки спасение возможно и доступно для каждого человека. Вот посмотрите, пожалуйста, 31 стих, вот первый вопрос. Что же сказать на это? Вы знаете, вот этот вот вопрос, он звучит ко всему, что Павел говорил в послании к римлянам до этого стиха. Вот ко всему, о чем Павел говорил вот в послании к римлянам до 31 стиха, теперь звучит вопрос, что же сказать на это? А вот давайте сегодня мы с вами попробуем поставить себя вот на место человека, который задает такой вопрос. Мы сегодня с вами, вот так от сердца, я верю, подтверждали истину, что Христос умер и воскрес. Мы говорили воистину воскрес. Мы говорим, что вот дело искупления завершено, а вот поставлена точка, а спасение возможно, спасение доступно. То есть все, что нужно для человека, уже есть. Мы с вами говорим, совершилось. Воистину Христос воскрес. А давайте попробуем сделать еще один шаг. Что же теперь сказать на это? Вот мы с вами живем нашу жизнь, ходим на работу, в школу, вот как-то живем, существуем, дело искупления в прошлом, Христос вот умер и воскрес из мертвых. А вот как, что сказать о нашей настоящей жизни? А давайте мы попробуем проследить вот коротко вот эти вот рассуждения апостола Павла. Что же теперь сказать на это? Христос умер, воскрес, что мы теперь должны сказать именно на это? Вы знаете, вот в послании к римлянам часто встречаются очень неудобные слова, неудобные слова, о которых очень трудно рассуждать. И, может быть, мы как-то избегаем этих слов. Но вот одно из таких слов – это праведность или правда Бога. А праведность Бога, наверное, кажется очень сложным понятием. А действительно, что-то есть вот сложное в этом понятии. Позвольте хоть немножко вот как-то поделиться и вот рассказать. Это очень-очень важно. И очень-очень нужно понимать вот эти вот понятия для того, чтобы истина о спасении души человека, истина о том, что сегодня Бог с нами, ведет нас к чему-то, она стала для нас более ясной и более понятной. Я думаю, вот очень интересно вот сделать такое, как для себя замечание. Всякий раз, когда в нашем переводе, в русском синодальном переводе, встречается слово «правда», а необходимо его читать «праведность». Правда Бога, да, часто Павел говорит вот это слово в послании к римлянам или вот вообще в книгах Нового Завета. Вот язык оригинала все-таки подтверждает это, братья и сестры, необходимо читать праведность Бога, то есть Писание говорит о праведности Бога. А вы знаете, это такое интересное понятие, в чем заключается праведность Бога. А первое, что мы с вами должны знать о праведности Бога, это атрибут или нравственное качество Бога, очень интересное качество, которое, представьте себе, с одной стороны, показывает, что у Бога есть обязательства, или Бог имеет обязательства. Он очень заинтересован в том, чтобы защитить свой народ. Что такое праведность Бога? С одной стороны, это его обязательство, это его интерес, это его желание защитить свой народ. Или, когда народ находился в плене, вот в Вавилонском плену из книг Ветхого Завета, праведность заключалась в желании Бога восстановить свой народ. Это одна сторона праведности. Другая сторона праведности, братья и сестры, это наказать нечестивого человека. То есть праведность Бога, она как бы имеет две стороны. И первое – это его желание, его заинтересованность в том, чтобы восстановить, спасти человека. Но позвольте предложить один библейский текст. Он действительно достоин нашего сегодня внимания. Мы прочитаем несколько стихов. Книга пророка Исаии, 51 глава, 4 до 8 стиха. А мне кажется, это тоже очень интересный отрывок, который помогает нам взглянуть на Новый Завет, на то, почему Бог начал спасать человека. Посмотрите, пожалуйста, давайте прочитаем с 4 стиха, 51 глава, книга пророка Исаии. «Послушайте меня, народ мой, племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для язычников. Правда моя близка». Праведность, опять, братья и сестры, слово «правда», давайте будем читать «праведность моя близка». «Спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы, острова будут уповать на меня, надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам, посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и праведность моя не перестанет. Послушайте меня, знающий правду, народ, у которого сердце закон мой, не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, а праведность моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов». А вот такой вот отрывок, 4 стиха. Посмотрите, слово «праведность» имеет еще одно слово, а еще одно параллельное понятие, понятие «спасение». Праведность Бога и спасение в Ветхом Завете, они идут параллельно. Итак, вот спасение и праведность Бога. Вот этот вот отрывок, он был написан к людям, как предсказание, когда народ будет в плену, а чтобы они вспомнили о Боге. Это обещание того, что Бог придет помочь тем, кто был в глубокой нужде. И вот это вот суть праведности Бога. Бог идет помочь тем, кто находится в глубокой нужде. Праведность Бога – это его вмешательство, чтобы избавить нуждающегося человека. И вот Григорий говорил о том, да, ну как это возможно, вот мертвого человека. И вот праведность, она краски говорит о том, что Бог захотел, и Бог идет помочь вот этому мертвому человеку. То есть спасение нашей души, оно начинается с того, что делает Бог. Оно начинается с качества, которым Он обладает, и это праведность Бога. Иду избавить, а правда моя близка, спасение мое восходит. А вы знаете, почему это важно? Вот в послании к римлянам еще для читающего открывается очень важный принцип, который тоже необходимо для нас с вами знать. А принцип того, как Бог смотрит на человека, или вот как Бог дает оценку человеку. И вот читая это послание, можем сделать следующий вывод. Если человек находится вне Христа, если человек находится не в союзе со Христом, если у человека нет веры, то Бог дает оценку делам человека. То есть, если мы не имеем союза со Христом, если благодать не произвела в нашем сердце веру, если в нас нет веры, Бог оценивает человека по делам. Бог оценит дела человека, смотрит и дает оценку его делам. И вот здесь как раз-таки открывается недобрая весть для человека, потому что в послании к римлянам написано, что все люди под грехом. То есть, все люди находятся под властью и силою греха. И невозможно своими усилиями или способностями обрести, заработать, заслужить положение перед праведным Богом. Это вот не благая весть для человека, под грехом находимся. А Бог, когда смотрит на человека вне Христа, Он дает оценку его делам, Он видит, замечает его дела. И поэтому послание к римлянам говорит, что весь мир становится виновным перед Богом. И если путь к Богу для человека открывается, то только благодаря праведности Бога, то только благодаря тому, что Бог вмешается в состояние человека и идет для того, чтобы ему помочь. Итак, 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, а кто против нас? Интересно, Священное Писание вот теперь говорит нам с вами о том, что Бог теперь находится на стороне человека, который верит в Иисуса Христа. После искупления, которое для человека совершил Христос, Бог теперь находится на нашей с вами стороне. А вы знаете, братья и сестры, вот этот стих очень интересно, ну, как-то прочитать и попробовать его применить в своей жизни. Звучит иногда как-то неправдоподобно. Вот как мы можем говорить, что Бог за нас, допустим, когда мы в жизни встречаем какие-то сопротивления? А разве Богу может кто-то сопротивляться? Ну, можем ли в действительности сказать, что Бог за нас? Ну, допустим, были в жизни такие случаи, болезни какие-то, а были какие-то переживания, когда кажется, ну, полное поражение в жизни, и когда просто очень-очень трудно. Больше того, разве у самого Павла было мало сопротивления в жизни? Разве мало было таких моментов, когда жизнь его, она вот была просто на волоске? Как же Писание говорит нам о том, что Бог за нас? Вы знаете, братья и сестры, вот эти вот рассуждения, они побуждают нас сделать следующий вывод. Мы действительно можем быть подвержены опасностям, мы действительно можем быть, проходить разного рода переживания, трудности в жизни. Но как бы ни было трудно, Писание говорит о том, что пройти возможно. И Писание говорит о том, что Бог помогает хранить нам веру. Будут какие-то трудности, переживания в жизни, но вот эти вот слова, что Бог за нас, это может быть своего рода гарантия, надежда, на которой мы можем с вами стоять, братья и сестры, мы пройдем, потому что Бог за нас. А вы знаете, вот следующий стих, 32 стих, это вот объяснение того, как или почему мы можем знать, что Бог за нас. Вот посмотрите, пожалуйста, 32 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Вот эта праведность Бога, вы знаете, Его желание спасти грешника, оно доказано смертью нашего Господа на кресте. И вот смерть Христа на кресте является вот таким действием, от которого все зависит. Вот смерть Христа на кресте – это действие, от которого все зависит. Вы знаете, вот вопрос действительно касается искупления человека. Вот если вот так вот рассуждать, братья и сестры, вот и попробовать еще раз вот вернуться к этим словам «Бог за нас», да? А что это значит? Вот что значит, когда Бог на стороне человека? То есть что больше и Бога, больше всего интересует Бога вот в нашей с вами жизни, в жизни человека? А что Он хочет дать нам? И оказывается, Бог хочет дать нам искупление, спасение в Иисусе Христе. Это самое главное, в чем нуждается человек. Это то, ради чего пришел Христос. Вот дело в том, что вот Григорий тоже на это обращал внимание. Вот последствия грехопадения, братья и сестры, оно еще заключалось в том, что человек добровольно стал рабом дьявола. Человек добровольно стал рабом дьявола. И человек находится в рабстве у сатаны. И именно поэтому необходимо вот это вот освобождение. И вот Христос пришел и совершил это освобождение для человека. И вот именно об этом говорит 32 стих, что Христос на кресте занял место человека, Он подвергся смерти, чтобы мы с вами сегодня получили освобождение. Вот прошу вас еще раз посмотреть 32 стих немножко внимательно. Мы опять можем с вами увидеть реальность нашей с вами жизни. И вот этот вот стих позволяет нам увидеть и понять, оценить промежуток истории человечества, в котором проходит наша с вами жизнь. Для этого давайте обратим внимание на слово «даровать», которое в 32 стихе 8 главы встречается два раза. Немного разные формы слов, но идея в том, что Бог что-то дает. А давайте также обратим внимание на слова «предал и дарует». Вот 32 стих. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам из всего». Опять разные формы слов, но идея, она единая. Очень полезно будет обратить внимание на время, когда происходит одно и другое действие. Одно действие произошло в прошлом, не так ли? Бог уже что-то дал нам с вами. Бог предал Сына Своего. И следующее действие, оно произойдет только в будущем. С Ним дарует нам и всего. Я прошу вас представить свою жизнь именно в промежутке одного и другого действия. Бог уже что-то нам дал, но еще что-то дарует. Таким образом, братья и сестры, наша с вами жизнь, она как раз-таки проходит в промежутке одного и другого действия. Мы сегодня, живя на земле, не можем еще сказать, что у нас есть все, потому что мы с вами на пути к этому. Именно поэтому, братья и сестры, нас сегодня посещают переживания. Именно поэтому в жизни есть какие-то трудности. Именно поэтому вот как-то больно бывает, трудно бывает на пути, потому что жизнь все-таки находится в промежутке двух великих действий Бога. Бог что-то даровал уже нам с вами, но в будущем есть еще одно действие, которое мы с вами ожидаем и к которому мы с вами стремимся, когда Бог дарует нам с Ним все. Смотрите, братья и сестры, наше существование перед Богом зависит от Иисуса Христа. Изначально оно зависит от Иисуса Христа, потому что необходимо получить искупление перед Ним, перед Богом. И, братья и сестры, наше будущее, Писание говорит, что Бог дарует все только с Ним. Как с Ним не дарует и всего, говорит нам библейский текст. А знаете, вот если ответить на вопрос, что же самое главное для человека, жизнь которого проходит в промежутке между вот этими великими действиями Бога, а самое главное, братья и сестры, это держаться Иисуса Христа и не потерять Иисуса Христа. Потому что когда придет Господь или когда мы с вами умрем, Бог дарует все, только с Ним. То есть, если мы будем без Иисуса Христа, вот это вот будущее действие, для нас оно с вами закрыто, или для нас оно с вами потеряно. Бог за нас, Павел говорит, и это доказано в двух действиях Бога. Одно совершившееся в прошлом, другое совершится в будущем. Бог не оставляет нас с вами без надежды. Следующее, это 33-34 стихи вот этого отрывка. «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Очень интересный, опять немножко, может быть, кажется, сложный язык, но это Священное Писание, это Библия, братья и сестры. Вот эти вот слова «обвинение», «оправдание», «осуждение», «ходатайство», язык законоведения или язык правоведения. И показаться, понятия действительно могут показаться нам далекими и непонятными, но, скорее всего, братья и сестры, это очень-очень нужно нам с вами знать. Итак, два вопроса. Кто будет обвинять и кто осуждает? Обвинить значит показать или доказать вину человека, чтобы впоследствии привлечь к какой-то ответственности или наказать человека. Осудить значит признать виновным или вынести обвинительный приговор. Знаете, если учитывать значение этих слов, то вопросы 33 и 34 стиха – это риторические вопросы, или вопросы, на которые ответ очевиден и ясен. Таким образом, наши с вами стихи могут звучать следующим вот так. «Бог за нас, и Он не будет обвинять избранных Божьих. Христос умер, воскрес, и теперь одесную Бога. Он также не будет осуждать». Это еще одна гарантия для тех, кто знает Господа. Знаете, братья и сестры, вот хотелось бы еще совсем коротко сказать о том, что такое оправдание. Вот текст Писания говорит, что Бог оправдывает их, Бог оправдывает избранных. Мы уже отметили, что вот осуждение – это доказательство или доказательство вины. Оправдание, братья и сестры, это, скорее всего, что-то противоположное. И вот оправдание, братья и сестры, это юридическое или судебное решение Бога, после которого изменяется положение человека перед Богом. Еще раз повторю, оправдание, когда говорит нам Священное Писание об оправдании, это юридическое или судебное решение Бога, после которого изменяется положение человека. То есть был виноват и достоин наказания, после его решения, которое выносит Бог, провозглашается невинным или праведным перед Богом. Это очень интересно, братья и сестры, если задать вопрос, или спросить вот вопрос, с чего начинается изменение сущности человека. Вот человек обращается ко Христу, и мы говорим, что необходимо новое рождение, рождение свыше или изменение вот природы человека. Если вот ответить на вопрос, с чего оно начинается, оно начинается с оправдания. В первую очередь начинается вот этого провозглашения, с решения, которое принимает Бог, чтобы изменить статус человека, изменить его положение. А может быть, когда-то будет вам интересно порассуждать вот об этой истине, оправдании человека. Хотел бы напомнить сейчас один библейский текст, я думаю, его можно считать самым важным, который что-то говорит нам об оправдании Бога. Это тоже послание к Римлянам, 4 глава, с 3 до 5 стиха, прошу вас, посмотрите. Послание к Римлянам, 4 глава, с 3 до 5 стиха. Что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Посмотрите, пожалуйста, как неправильно звучит 5 стих. «Бог оправдывает нечестивого». Братья и сестры, не привыкли ли мы с вами слышать другое? Не привыкли ли мы с вами говорить и утверждать о том, что Бог наказывает нечестивого? Не так ли? Мы говорим, если есть грех в жизни человека, Бог не закроет глаза на этот грех. Это действительно так. Но посмотрите, какой ценной является истина в оправдании человека. Это один из самых основных библейских текстов, который говорит нам о том, что такое оправдание. Бог оправдывает нечестивого. Это истина о том, братья и сестры, что для нечестивого человека, для человека, который достоин наказания, для человека, который достоин наказания за свои грехи и должен понести вот эту вот ответственность за свои грехи, меняется его положение. Вот как-то это происходит, благодаря чему-то это происходит. И Писание говорит, братья и сестры, это благодаря Христу. Благодаря Иисусу Христу вот положение меняется человека. Знаете, говоря о нашем Господе, мы так часто утвердительно говорим, что Христос взял на себя грехи наши. Если читать Священное Писание, братья и сестры, этого сказать недостаточно. Христос не только взял наши с вами грехи, Христос дал нам свою праведность. А вот смотреть на то, что делал Христос, очень важно учитывать не только то, что Он взял мои грехи, но Он дал мне свою праведность. И вот теперь положение человека меняется перед Богом. Бог оправдывает нечестивого. И не просто закрывая глаза на свой грех, а потому что Христос есть, потому что есть Его жертвы. Поэтому Павел говорит, что очень важно сохранить связь с Иисусом Христом через всю свою жизнь. Получили искупление во Христе, но и все Бог дарует, а только с Иисусом Христом. Еще одна истина в оправдании, братья и сестры, точно так вот два действия. Писание говорит о том, что мы уже оправдались, то есть это уже совершившийся факт. А то, что произошло в прошлом, вот есть это уже. Мы уже оправданы в Иисусе Христе. В Священном Писании еще есть один библейский текст, который говорит о том, что оправдание – это то, чего мы ждем. В послании к Галатам Павел пишет, что мы духом ожидаем праведности или оправдания от веры. Точно так, как мы с вами говорили вот о тех двух действиях «дал и дарует», точно так, братья и сестры, еще вот одно действие «оправдал и оправдает». Еще одно подтверждение того, что жизнь христианина находится в промежутке между двух каких-то действий Бога. И мы с вами говорим, братья и сестры, что Бог вмешивается в наше состояние, в наше положение для того, чтобы даровать нам спасение. Последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это 34 стих. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». А если стихи выше нам немножко говорили о прошлом, о том, что искупление совершено, да Бог даровал, отдал своего Сына, о том, что есть будущее, к которому нам нужно идти, что Бог дарует нам с Ним и всего, этот библейский текст говорит нам о том, что сейчас происходит перед Богом, вот за нас с вами. И посмотрите, Павел пишет и говорит, что Христос умер, воскрес. А что теперь Он делает? Что теперь делает Христос? Или где сейчас находится Христос? И вот этот 34 стих отвечает на этот вопрос. В первую очередь, Христос находится одесную Бога или с правой стороны от Бога. А что делает сейчас Иисус Христос? Он говорит, ходатайствует. За кого, братья и сестры? За нас. Это очень интересно. В 8 главе апостол Павел о ходатайстве говорит два раза. Два раза Павел показывает нужду человека, который живет в промежутке между двумя великими действиями Бога, между тем, что совершено в прошлом, и между тем, что совершится в будущем. И Писание говорит, что происходит ходатайство за нас с вами. Первое ходатайство делает Дух Святой. Павел говорит об этом в 26-27 стихе этой 8 главы. И второе ходатайство, это уже, если Дух Святой он в нас ходатайствует, то о Христе Павел говорит, что Он около Бога и ходатайствует за нас с вами. То есть у нас есть какое-то представительство, и у нас с вами есть двойное представительство перед Богом, внутреннее в нашем сердце, это Дух Святой, и вот там с правой стороны от Бога. И, конечно, вот какие выводы мы можем с вами сделать? И мы сейчас будем с вами молиться, благодарить Господа. Я хотел бы оставить простых очень два вывода. Когда мы говорим о смерти, о воскресении Христа, вообще вот об истине, которую открывает нам Священное Писание, вот о жизни нашего Господа, а можно сделать следующий вывод. Братья и сестры, сколько много Бог уделяет внимания для нас, для людей. Сколько много Бог уделяет внимания для нас, для людей. Больше того, мы с вами должны сказать и понимать, сколько много нужно, чтобы спасти человека от греха. Сколько много нужно, чтобы спасти человека от греха. Вы знаете, для чего? Вот нужно это знать или хотя бы ответить на этот вопрос. Для того, чтобы узнать и понять и увидеть, что положение человека во грехе, оно очень страшное, оно очень ужасное. И только Бог может помочь. И вот об этом говорит Священное Писание, об этом говорит вот и послание к римлянам. Посмотрите, сколько много нужно, чтобы спасти человека от греха. Не забывайте это. Бог действительно многое совершил для нас с вами. И следующее, братья и сестры. Бог через Иисуса Христа, Он вмешался в наше бедственное положение, но не закончил свою работу. Вот это мы с вами должны помнить, те, кто уже знают Господа. Бог уже вмешался в наше бедственное положение. Мы были мертвыми, оживотворил с Иисусом Христом. Но, братья и сестры, необходимо всегда помнить, что работа нашего Господа, она не закончена. И поэтому очень-очень важно нам держаться Господа, чтобы когда придет день Его второго пришествия, чтобы мы были с Ним. И только тогда, только с Ним Бог дарует нам всего. Аминь. Я приглашаю вас к молитве. У кого-то есть желание помолиться, пожалуйста.